Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас на календаре уже 24 июля 2024 года. Это Россия, Санкт-Петербург, гостиница «Индиго» Чайковского, 17, как всегда, нас гостеприимно принимает. Это прямой эфир, хочу заметить, потому что тут бывают сомнения периодически. И это авторская программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. И мы занимаемся двумя вещами. Мы занимаемся поисками истины, которая делает нас свободными, и имеем смелость пользоваться собственным умом. Две темы будут сегодня. Первая тема – это, конечно, совершенно новый разворот американской предвыборной президентской гонки. Я назвал это «Американские горки избирательной кампании». И вторая тема, которая для нас важна как некий исторический урок, это расколотый Кипр. 50 лет прошло с момента великих замыслов, и мы видим, что страна находится в расколотом, сложном состоянии, и пока совершенно непонятно, как решать и что дальше со всем этим делать. Это сказка ложь, да мне и намек. Добрым молодцам урок. Ну и я попытаюсь ответить на кое-какие вопросы, которые прозвучали в прошлый раз в чате и потом в комментариях. Надо сказать, что сложно было вылавливать вопросы сразу из чата, даже в перерыв, потому что он короткий, а там идет такой серьезный между собойчик и дискуссия, что не всегда и увидишь вопрос. Поэтому приходится делать это следующим ходом. На первый момент, который я хотел прореагировать, один из комментаторов сказал, что вот там я там стыдливо умолчал, что расширение НАТО, Финляндии и Швеции – это есть реакция и результат на наши действия. Ну, во-первых, я думаю, что это и так всем понятно. Здесь вообще не о чем дискутировать. И общественное мнение и политики были настроены иначе. И как только произошли все эти события, связанные с военными действиями на Украине, так пошел совершенно другой раскрут по Финляндии и Швеции. А второй момент, ну, внимательно слушаем, я достаточно четко и ясно сказал следующую позицию, что наша политическая линия строилась из подхода, что вот НАТО расширяется на восток, как вода заливает, что называется, поверхность, поступая к нам все ближе, а кран находится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, а точнее мы считаем, что насос, конечно, стоит в Вашингтоне, и надо только договориться, чтобы там перекрыли кран или там перестали качать, и, в общем, взяли, да и осушили бы болото обратно. Мы помним наш подход с требованием прекратить расширять НАТО и вернуться к границам 1977 года. Но реальность-то выглядит чуть-чуть иначе. Страны Востока, я повторяюсь то, что я говорил в прошлый раз, занимаются тем, что руками и ногами стучатся в двери НАТО. Это не НАТО идет на Восток, а Восток бежит в НАТО. И это не просто территория, это самостоятельные страны с избирателями, с выборами, с политиками. И тогда задается вопрос, как мы должны строить нашу линию с ближайшими соседями, чтобы они как минимум поддерживали с нами дружеские, взаимоприемлемые отношения, и при этом, если мы считаем, что это для нас очень сложный пункт, не рвались любыми способами пойти в НАТО. И вот этот принципиально разный взгляд на вещи, он предполагает совершенно разную политическую линию. И более того, я хочу напомнить, что очень многие наши специалисты и эксперты до там, года 2000-го и после писали, что, в общем, мы переоцениваем в нашей политической линии как говорить, важность и принципиальность там, расширения, нерасширения или угроз НАТО. НАТО существует 75 лет. Как мы видим, что называется, лобового столкновения не происходило. И это первое. И второе, я один из ведущих теперь теоретиков и апологетов, я бы сказал, всадников апокалипсиса Сергея Караганов, который постоянно требует нанести ядерный удар. Еще в начале века писал, что у России совершенно уникальная ситуация, поскольку внешние угрозы практически отсутствуют. Ну вот как бы внутренняя переоценка происходила, и мы видим, что задача расширения НАТО, прекращения точнее, она не решается, а в каком-то смысле, наоборот, процесс только интенсифицируется. Поэтому я даже не знаю, что надо было добавить и какие слова еще рассказать, поскольку мы все это обсуждали. Еще один такой принципиальный момент. Мы говорили один из заходов о тех предпочтениях, которые есть у российских граждан, что они хотят. Первое, второе, третье, что на первом плане стояли социальные блага, причем именно бесплатное образование, бесплатная медицина, а политические все права там вообще стояли далеко на последних местах по желательности иметь эти права. И когда я назвал это, в общем, определенным патерналистским подходом, было возражение, что в чем же патернализм, если человек хочет получить образование. Дело не в том, что человек хочет получить образование, это очень нормальное и очень хорошее желание, и заставляя человека двигаться, здесь есть еще одна маленькая позиция. Он хочет получить это образование, у нас называют это даже опрашивающе странным образом словом «бесплатное», потому что образование не является бесплатным. Бесплатно не работает преподаватель, бесплатно не работает врач. Это образование и медицина, которые оплачиваются из общественных фондов. Надо вот так вот и спрашивать. И понятно, что вы хотите, чтобы общественные фонды работали в ваших интересах, но при этом механизмы контроля общественных фондов, направление общественных фондов, а это все политические права, вас не интересуют. Это означает, что вы считаете, что какой-то добрый дядя будет заниматься тем, что общественные фонды будут работать на вас. Вот в этом патернализм, в этом подход, что всевидящее и всемогущественное государство само понимает, что ему надо сделать для меня благо, и оно сделает это автоматически. А для мне для этого не нужно предпринимать никаких усилий с точки зрения самоорганизации, с точки зрения как бы политической системы конкурентной и прочее, прочее, прочее. Вот эта вот позиция, в чем, собственно, тонкость. Да? Не в том, что человек хочет получить образование, а он хочет, чтобы ему это гарантировали общественные фонды, при этом сам процессом управления общественными фондами и их формирования он заниматься, в общем, не склонен, поскольку все эти вопросы находятся далеко. Вот и об этом был разговор, в чем патернализм. Из прошлой передачи две, наверное, позиции. Одна позиция прозвучала о том, что США, наверное, самая криминальная страна, раз как бы там оружие и выстрел. Это не так. Я думаю, что если вы даже посмотрите чуть через границу в Мексику, то вы увидите, что там было убито довольно много кандидатов на последних выборах, а колоссальное количество людей просто снялось с выборов под давлением. Если вы окажетесь в Африке, то вы поймете, что такое криминальная страна. Нет, Соединенные Штаты – это самая вооруженная страна с точки зрения граждан, я бы вот так сказал. И это, наоборот, иногда ведет как бы, вот таким неуравновешенным подходом, как стрельба, а иногда это ведет и к тому, что если вы приезжаете в более-менее приличный район, то вы не увидите заборов, вы не увидите там мощных металлических дверей, которые там достаточно такие стеклянные дверки, не всегда закрытые, потому что, еще раз подчеркну, и преступник понимает, что если он просто полезет что-то там украсть в какой-то дом частный, то он рискует получить пулю в лоб. Это есть некоторый останавливающий элемент. Но еще раз подчеркну, что, в общем, это требует высокой культуры обращения с оружием, если у вас каждый вооружен, то это требует большой ответственности, которая, и это тоже большая проблема в современном мире, где, в общем, люди не выдерживают нагрузки жизни, достаточно серьезно распространяются психические заболевания, и сочетание психических отклонений с владением оружия приводит к вот таким вещам, как стрельба. И вот как раз еще один вопрос, который тогда задавался, как раз о чем будет ход демократов, да, в ответ на происходящее. Вот мы сегодня об этом и поговорим, поскольку ход демократов, он, собственно, и был сделан. Джозеф Байден, 46-й президент Соединенных Штатов, принял решение, что он не будет принимать на себя позицию кандидата от демократической партии и выходит из предвыборной гонки. Это, конечно, событие, которое резко поменяла всю картину, фактически доска с партией была перевернута, и фигуры расставляются по-новому. И если вы посмотрите ощущения, сейчас мы поговорим об этом, фактически есть общий такой элемент, что все начинается сначала. Все, что было до этого, становится несущественным, куда-то вдали ушло уже покушение на Трампа, и казалось, что это вот центральный момент кампании Байден-Трамп, но теперь кампания стала другой. Прежде всего, довольно много обсуждений по поводу того, что уходили ли президенты, уходили. И, наверное, самый первый уход, он, наверное, самый важный в американской истории, я имею в виду президента Джорджа Вашингтона. Он был победителем в гражданской войне, в войне за независимость, он был фигурой культовой, которая вызывала невероятное уважение. И все умоляли этого президента остаться и править столько, сколько он сможет. Делать его императором, кем хотите. Но вот Джордж Вашингтон заложил традицию. Он сказал, два срока, и я ухожу. И ушел. И после этого вот эта вот традиция, что два срока править и уходить, она сохранялась в американской обществе очень долго. И это не было никуда записано. Это заложил первый, самый уважаемый президент. Он ушел, что называется, не участвовал в третьей уже избирательной кампании, не имея никаких ограничений подобного свойства. Были ли попытки? Да, были. И американский народ не допускал прихода на третий срок. До того момента, как не возникла ситуация и войны, и обострения, кризиса, и Франклин Делано Рузвельт избрался и на третий, и потом на четвертый срок, и в начале четвертого срока скончался. И в этот момент американский уже истеблишмент решил для себя, что, посмотрев на всю эту ситуацию, что, в общем, надо теперь это закреплять уже не только в традиции, но и в документах. И была принята поправка в Конституцию, которая предполагает, что можно избраться только два раза, там, неважно, подряд, не подряд, но только два раза. Вот. И после этого, или точнее, еще в истории самый последний уход, о котором сейчас все вспоминают, это уход Линдона Джонсона. Человек, который стал президентом, как бы он был вице-президентом после трагической гибели Джона Кеннеди. Первые свои выборы избрался президентом просто триумфально. То есть у него там вариант там, по количеству голосов невероятно успешный. Президент-демократ. Демократы контролировали палату представителей и сенат, и там соотношение было приблизительно 2/3 на 1/3, то есть абсолютное доминирование. Программа великого общества, колоссальное количество развернутых социальных программ, все, что это делал Линдон Джонсон, и казалось, что ну, вот в такой ситуации этот президент будет успешным. Но у него был один совершенно тяжелый момент. Это Вьетнамская война, которая досталась ему в наследство. И Линдон Джонсон начал с того, что он заявил, что он не хочет быть первым президентом, который проиграл войну. И по существу, да, это была такая длинная тянущаяся история медленного вползания в военные действия. Сначала поддержка французов, потом поддержка сил Южного Вьетнама, а потом стало понятно, что если хотите продолжать, то надо уже действовать американские войска. И он сделал это. И это сделало в итоге его страшно непопулярным. И когда начались первые прикидки на предстоящие выборы, стало понятно, что будут проблемы. Обычно партия не выставляет кандидатов, если как бы действующий президент идет на второй срок. Но на первых же выборах первичных в Нью-Гэмпшире Юджин Маккарти, достаточно независимый политик, тут же набрал 42%. И в этот момент стало многим понятно, что открывается окно возможностей. В это окно возможностей двинулся еще и сенатор Роберт Кеннеди. И понятно, чем это для него закончилось. И дальше уже целый ряд штатов телеграфировал, что ситуация плоха. Вот сейчас будут первичные выборы. Первые два места – это Юджин Маккарти и Роберт Кеннеди. А действующий президент, в общем, занимает даже только третье место. И понимая всю ситуацию, и будучи не готовым принимать какие-то радикальные решения, связанные с Вьетнамом, Линдон Джонсон принял решение не участвовать в избирательной кампании. он даже не выигрывал для себя вот эту позицию, в отличие от Джозефа Байдена, который выиграл первичные выборы и имел, как по разным оценкам, до 90% делегатов съезда, уже связанных с результатами первичных выборов, тем самым гарантировал себе номинацию. И дальше, вот, посмотрев на все, что происходит, принял, как считается, достаточно, и под давлением, и с учетом обстоятельств. Сами понимаете, тяжело отказываться политику, который провел практически полвека, брать и заканчивать эту свою карьеру политическую. Кажется, что еще есть силы, еще есть возможности, но вот здесь и проявляется мудрость, готовность пойти навстречу интересам страны, интересам партии и сказать, что да, я понимаю, что надо уступать дорогу. Я думаю, что демократическая партия здесь получила колоссальное тоже сейчас ускорение. Мы посмотрим, как это будет наблюдаться. И будет разыгрываться момент. Смотрите, вот один из пожилых политиков принимает решение, что в целях партии и победы уйти из власти. И второй политик, как мы помним, Трамп просто цеплялся за власть, когда он проиграл выборы, любыми способами, вплоть до практически попыток блокировать признание итогов выборов. Хочу напомнить, что было подано со стороны команды Трампа громадное количество исков по поводу самой процедуры выборов. Хочу заметить, что в этот момент Трамп является властью, да, а Байден – это оппозиция. И ни один иск не был выигран. Все иски были в судах проиграны, потому что реально им было нечего предъявить. И тем не менее, попытка, готовность сломать все, что угодно, ради того, только чтобы остаться у власти. Это будет серьезный контраст. И второй момент, который надо сейчас обсудить для понимания, две вещи. Ну, во-первых, как будут развиваться события на ближайшем съезде демократов, который будет происходить в августе. В этой ситуации, как утверждается, те делегаты, которые приехали из тех штатов, где выиграл Байден, и которые должны были по традиции, по внутренним, правилам голосовать за Байдена, это связанное голосование, там только определенное количество есть суперделегатов, по-моему, на 4700 делегатов свободное голосование, это истеблишмент партии, остальные делегаты связаны. Вот. Но они получают свободу голосовать. И фактически съезд демократической партии возвращается к той роли, которую он играл исторически, когда на самом деле кандидат определялся именно на съезде. Сейчас возможны варианты. Эти делегаты могут голосовать за разных кандидатов, но, судя по всему, демократическая партия выстраивается под Камалу Харрис. И я понимаю прекрасно, что решение принимается не потому, что кому-то кто-то как-то нравится, а потому что проходят сразу же социологические опросы, идет непрерывное тестирование и смотрится, а что будет, если этот, а что будет, если этот, а какую выставить пару, кого сделать вице-президентом. Это все решения, которые тут же проверяются на фокус-группах, на социологических опросах, и по-другому не делается. И понятно, что для того, чтобы участвовать реально в выборах, нужна очень непростую вещь. Нужно иметь общенациональную известность. У Камалы Харрис общенациональная известность по определению есть, она вице-президент. У остальных кандидатов, причем весьма, и представительных, и внешне, и способных, этой общенациональной известности нет, и сделать ее за короткий срок очень и очень сложно. Если посмотреть на Джозефа Байдена, он провел, еще раз, в политике с 30 лет до 80, то есть 50 лет в политике, всего ничего, и он создал здесь имя. Ну, а либо это скандальная известность, или известность шоу-бизнеса, это вариант Трампа, который пришел со стороны и пользуясь именно своей известностью в шоу-бизнесе, взял и получил номинацию от республиканской партии. Многие говорят, что, Камала же Харрис никак себя не проявила за эти годы. Но это особенность совершенно, надо понимать, вице-президент. Вице-президент в американской политике и традиции не является самостоятельным политическим игроком. Это в некотором смысле запасная деталь американского механизма, где президент является главой исполнительной власти. Там нет премьер-министра, как у нас, который замещает в случае чего президента на время. Там этот человек является вице-президентом. Так сложено было это по традиции. И в Америке даже существует такая злобная поговорка или шутка, что жили-были два брата, один стал моряком, а второй вице-президентом, и с тех пор о них уже больше ничего не слышали. Вице-президент очень большую роль играет в выборный момент, может играть серьезную роль и в какие-то критические моменты, но в обычном режиме это поручение президента, это тень президента. На политической арене действует президент, а не вице-президент. Ну, это, кстати, то, чего не понял господин Рудской, который решил, что он будет вести самостоятельную линию там и вообще выступать против президента и так далее и тому подобное, и вообще он самостоятельный игрок. Так вообще, в общем, в результате мы в значительной степени и расстались с этим постом и поменяли, правда, модель, в которой он уже не нужен, этот вице-президент, но было понятно, что у нас как-то это не очень получается. Вот это, так сказать, особенность. Теперь... Еще один момент, конечно, связанный с выборами, который надо обсудить. Параллельно с этим событием, вторая часть – это республиканский съезд. И там уже Трамп официально, торжественно и весьма триумфально получил номинацию и выбрал себе вице-президента, кандидатуру, и ее публично обнародовал. Это сенатор из штата Огайо Венс. Джей Ди Венс, молодой совершенно сенатор, 39 лет. И вот здесь понятно, что сенатор и вице-президент в значительной степени подбирались, исходя из той композиции, как она представлялась. Предъявить молодого, энергичного, пику старому, уже как бы немощному Байдену. Но Байдена больше в процессе нет. И теперь встает другая совершенно задача. А вот как вице-президент будет помогать Байдену бороться за голоса? Байден достаточно радикален, и такое крайнее крыло республиканцев его поддерживает, но надо бороться за центр. А да, Венс интересен тем, что это человек, который иллюстрирует американскую мечту, человек из глубинки, из бедной и неблагополучной семьи, прошел очень слабообразный путь, вырвался в образовательную систему через военную службу. Это механизм, который дает возможность учиться. Он был морпехом, окончил престижный Ельский университет. И вот сегодня это один из молодых, подающих надежды политиков, 39 лет, он уже сенатор Соединенных Штатов. Но при этом, да, он политический. Политическая линия его в настоящее время еще более радикально, жесткая, консервативная, чем Трамп. Он не захватывает центр. Например, он совершенно абсолютно жестко выступает против любых вариантов абортов, а это очень дискуссионная тема в Америке. И вот теперь встает вопрос, как вообще будет происходить борьба за колеблющиеся штаты. Вот здесь тоже возникает момент, который придется еще раз обсуждать, потому что даже в выступлениях наших таких ультралиберальных экспертов, оппозиционных экспертов звучит позиции, что вот американская избирательная система президентская вообще никуда не годится, она абсолютно не демократична, какие-то двухступенчатые выборы выбирают в начале вот этих вот представителей, которые будут голосовать, а только потом уже, так сказать, избирается президент. На самом деле проблема заключается в том, что мы не понимаем системы американских выборов, и самое главное, что наши самые либеральные демократические эксперты, политики, в основном чаще всего представляющие Москву, вообще с трудом выговаривают слово «федерация». И даже если Российская Федерация называется страна, чаще всего слово «федерация» предпочитают не вспоминать и не задаваться вопросом, а что означает такое слово «федерация»? Это ведь не только красивое название, это организация системы власти. А организация «федерация» означает, что в стране власть государственная, двухэтажная, и И Соединенные Штаты образовывали соединение независимых государственных образований. И поэтому идея избирать президента чисто унитарным способом, складывая все голоса в корзину и просто считая большинство, для многих штатов была неприемлема. Ну, давайте представим себе ситуацию завтра. Либо мы образуем федерацию с Белоруссией, либо мы образуем федерацию с Китаем. Да? И предлагается выбирать президента, просто складывая голоса в одну кучу. Понятно, что в первом случае белорусы скажут, да мы вообще тут ни при чем. Да, мы на... А второй случай мы понимаем, что сегодня по населению Россия сопоставима с одной крупной провинцией Китая. Крупная провинция Китая – это 100 миллионов. Вот, и тут чуть в сторону, в городе Ханчжоу, когда мы там встречались с академией госслужбы, они говорили, ну, мы маленький город, мы маленькая провинция. Я хотел сказать, спросил, а скажите, пожалуйста, а сколько это? Они сказали, ну, город у нас 9 миллионов, маленький город, а провинция у нас маленькая, у нас всего 40 миллионов. А просто такая большая провинция, они говорят, ну, это больше 100 миллионов. Ну, вот это вот представляете, да, и вот теперь у вас много-много государств, и встает вопрос. Как выбирать президента, который будет возглавлять исполнительную власть? Да, Конституция ограничивает полномочия федерации и оставляет все остальные полномочия за гражданами и за штатами, но все равно это существенные полномочия. И вот тут была и сложена эта сложная, такая непростая система, где выборы проходят в каждом штате отдельно, и там отдельно формируются кандидаты. Там отдельный, может быть, список, там свои правила выдвижения. И в большинстве штатов победитель получает все голоса выборщиков. А потом, а это суммируются, эти голоса выборщиков, это тоже практически законно много зафиксировано, что выборщики голосуют так, как проголосовал штат. И там происходит некоторое увеличение голосов от маленьких, малонаселенных штатов. То есть малонаселенные штаты чуть-чуть приподнимаются по отношению к крупнонаселенным штатам. Потому что голоса выборщиков – это количество ваших представителей в палате представителей, а это пропорционально населению, плюс 2, как сенатор. Но если у вас маленький штат, у вас может быть 1-2 человека в палате представителей, плюс 2 – это удвоение вашего веса выборщиков. А если у вас большой штат, у вас там 30 представителей, то плюс 2 это мало чего меняет. Поэтому это не, как сказать, не демократичность, а это федеративность выборов. И это надо понимать, что да, последнее слово за избирателем, но система подсчетов вот такая вот непростая, учитывающая федерализм. И Альберт Гор, и Хиллари Клинтон набирали голосов больше, чем их противники. Это имеется в виду и Джордж Буш-младший, и Трамп, на пару миллионов. Но они неудачно раскладывают. Большое преимущество в крупных штатах, типа Калифорнии, и хоть маленький, но проигрыш в очень многих штатах Срединной Америки, глубинной, так называемого ржавого пояса. Поэтому вот это очень непросто бороться за победу в Соединенных Штатах, надо выигрывать каждый штат отдельно. Поэтому просто подсчеты общего объема голосов – это не точный вариант предсказания того, что будет, как они разложатся по штатам. И все приблизительно понимают, что треть разом голосует за республиканцев, треть за демократов, и они считают, что они доблесть – это голосовать за свою партию. А треть неопределившихся, точнее людей свободного подхода, они смотрят, куда двинуться. Вот этот вот центр, за него и будет борьба. И очень важно будет сейчас, кто будет вице-президентом у Камалы Харрис и как пойдет дальше процесс. Я бы сказал, что гонка снова сильно поменялась, абсолютно новая картина, и как пойдет дальше процесс развития сегодня предсказать, я думаю, не возьмется никто. Поэтому общенациональные опросы, оно, конечно, вещь сильная и полезная, но они не дают ответ. А последнее, что я хотел сказать перед перерывом, может быть, еще и после перерыва продолжим. Конечно, уходит 46-й президент Джозеф Байден, который, про него я скажу тогда после перерыва, на одну вещь тоже скажу, что тут возникли тоже идеи, а почему же он не уходит совсем? Это помогло бы сильно Камале Харрис. Но опять же вот вопрос, тактически мы помним, да, историю 2000 года, это, возможно, верное решение. Но стратегически, опять же, как президент входит в историю и какие традиции он закладывает, это решение неверно. Он должен доработать свой срок, и он постарается это сделать, при этом сохранив процедуру свободного выбора и конкуренции между теми партиями, которые играют. Понимаешь, что вот это тот правильный подход, который нужно закладывать на столетия, на будущие поколения. И это вещь, которая говорится, что политик думает о ближайших выборах, а государственный деятель думает о ближайших поколениях. Давайте сделаем перерыв, после чего два слова о Джозефе Байдене и потом нырнем в Кипр. Перерыв.
Здравствуйте. Несколько слов о том, что нам очень важна ваша поддержка. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Обязательно ставьте колокольчики под любимыми программами, как напоминание, и пишите комментарии. Это действительно помогает продвигать наши видео и расширять аудиторию. Ну и еще один важный момент. Сейчас крайне важна ваша финансовая поддержка для нашего канала. Поэтому вы знаете, что как нас поддержать, сказано в описании. Ну, я просто хотел еще отметить, что видео смотрят тысячи людей. И если каждый из них смог бы поддержать канал небольшим пожертвованием, это было бы серьезная поддержка для нас, потому что это помогло бы нам закрыть в том числе те дыры бюджетов прошлых месяцев. Поэтому, если вы можете оказать нам поддержку, если вам нравятся наши программы, пожалуйста, поддержите их. Спасибо вам. Спасибо тем, кто нам помогает, тем, кто будет нам помогать. А мы продолжим для вас работать. А сейчас возвращаемся в эфир.
Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Давайте. Итак, давайте будем продолжать наш сегодняшний разговор. Я не буду долго уходить в обсуждение. Здесь вот есть вопросы, чего мы обсуждаем Америку, своих проблем хватает. Я могу так сказать, что мы и свои проблемы обсуждаем, но чужой опыт к нам крайне важен, потому что мы проводим параллели, мы должны понимать, как это все работает, с тем, чтобы потом следующими там итерациями все-таки строить правильный механизм, потому что нас каждый раз уносят какие-то варианты, которые нигде, например, в мире не опробованы, а потом мы удивляемся, почему вот этот механизм у нас не работает и возникают, например, какие-то совершенно непонятные последствия. Пример дискуссии в одной из станций более государственного направления. Вот сейчас Трамп придет и всех пересажает. Вот хорошая мысль. Мы представляем себе президента американского где-то почти похоже, даже круче, чем нашего президента. Ну, надо же понимать, что в американской ситуации суд – штука независимая, и президент никого пересажать не может. Он пытался своими указами там, запрещать въезд из мусульманских стран, его указы тут же отменяли федеральный суд. Он пытался исками воздействовать на ситуацию с выборами. Ничего не вышло даже в тех судах, где большинство судей были предложены именно со стороны республиканских властей. Мы понимаем, что даже Верховный суд, когда освобождается вакансия, это на место предлагает президент. И сегодня большинство судей, которые находятся в Верховном суде, это судьи, которые были предложены республиканскими президентами. Но даже Верховный суд, как говорится, не понимает подобных намеков и прочего. Поэтому вот попытка полностью переносить наше понимание на другие страны – это неверно. Надо действительно разбираться и, более того, понимать, какие механизмы в чем работают, а в чем не работают. Мы ведь до этого очень серьезно пытались разобраться, например, какую тяжелую историю играют праймерис, да, в странах, и последствия на выдвижении кандидатов довольно сложные. Вот сейчас посмотрим, как отработает съезд. Про Байдена буквально два слова скажу, что это человек, который прожил длительную жизнь в политике. Он был всегда сторонником разумного, трезвого, умеренного подхода. И это всегда вызывает возмущение и справа, и слева. Но потом исторически, я думаю, взгляд будет достаточно взвешенный, что да, это был мудрый президент. Он начал, как я уже рассказывал, был сенатором в 30 лет. И буквально через несколько дней в аварии потерял и жену, и дочку, и два сына были ранены, и хотел вообще все бросить и уйти, и вообще уехать из Америки. Насколько это было страшное потрясение. Друзья уговорили этого не делать. И вот эта долгая дорога с 30 лет до 80 лет, которую он прожил в политике. И это дорогого стоит. И, в общем, сделал достаточно, да, мы понимаем те проблемы, которые он брал на себя, и Америка будет еще большая часть долго предъявлять ему претензии, например, за выход из Афганистана, как мы тоже постоянно, как многие у нас по-прежнему вспоминают принятие решения Горбачева о выходе из Афганистана не лучшими словами, хотя надо сказать, что в обоих случаях это решение спасало жизнь. Вот, являлось осознанием того, что вы не принесете то устройство, которое вы считаете необходимым в страну, если для этого в этой стране нет условий. Ни социалистический подход, как условно говоря, ни демократический. Вот это, наверное, на Афганистане, это попробовал Советский Союз, Соединенные Штаты, приблизительно с одинаковым результатом. Поэтому я думаю, что в дальнейшем еще и на съезде Байден получит очень высокие оценки от своей партии. А исторически, я думаю, будет весьма неплохо оцениваться, и, конечно, не словами Трампа о том, что это худший президент. По крайней мере, последним шагом он сделал достаточно много для того, чтобы укрепить собственный авторитет. Теперь давайте нырнем в Кипр. Почему, собственно, этот разговор тоже нам важен? 50 лет тому назад на Кипре начались события, которые, в общем, разорвали остров на две половины. И теперь никто не понимает, как их шить обратно, да и возможно ли вообще это шить. И вот сам по себе Кипр, история этого острова, она очень показательна. Когда, во-первых, это все произошло? Это произошло 15 июля 1974 года. Местные военные греческого происхождения при гласной или негласной поддержке правительства Греции, черных полковников, в этот момент там находится у власти так называемая хунта черных полковников, подняли переворот, свергли архиепископа Макариуса, который был президентом Кипра, и поставили себе цель присоединить Кипр к Греции. Это была та позиция, которая поддерживалась восставшими, и та позиция, которая поддерживалась властью Греции. И что дальше произошло? Через 5 дней, 20 июля, Турция высадила свои войска на севере Кипра. По их утверждению, турк-киприотов было где-то процентов 30, и они считают, что поэтому они заняли почти 30, чуть даже больше 30% о территории острова. Греки-киприоты считали, что турок в два раза меньше, но тем не менее турецкие войска дошли до линии, где стояли английские базы, и на этом месте остановились. И вот это разделение острова на греческую и турецкую часть продолжается уже 50 лет. Если мы нырнем в более далекую историю, то, в общем, с 11 века Кипр начал заселяться греками, был завоеван в какой-то момент Александром Македонским, в какой-то момент стал римской провинцией. В общем, история достаточно сложная. А потом стал частью Византии, естественно. В какой-то момент после этого Кипр был завоеван Ричардом Львиное Сердце, английским королем, во время движения в сторону, так сказать, мест святых. Но, в общем, остров-то особо был не нужен. Для него он был в итоге просто продан одной из богатых семей, и в конечном счете возникло отдельное королевство, и как бы одна из королев венецианского происхождения просто подарила остров Венецианской республике. То есть был и частью Венецианской республики, и где-то в 1570-м был завоеван турками, 300 лет был под турками. Османская империя, в 1878-м туда пришли англичане и фактически стали контролировать остров, а де-факто, ну не де-юре, он по-прежнему являлся частью Османской империи. Ну а после, говорится, Первой мировой он стал просто остров, находящийся под контролем Великобритании. В 60-м году, у нас 60-е годы, это время деколонизации, Кипр становится независимым, то есть совсем недавно. И с этого момента начинается вот как бы наследие, борьба, греческой и турецкой общин. В 64 году было первое столкновение довольно мощное, и туда были, он вводил миротворческие силы, и вот 74 год – это вооруженный переворот. Надо чуть-чуть тоже посмотреть на Грецию, которая, конечно же, имеет в своем опыте весьма и весьма славные времена, но это как бы времена еще до Рождества Христова, но тем не менее, вот я всегда напоминаю, Pew Research Center, такая большая организация исследовательская, еще, так сказать, до 2014 года проводила опрос в большинстве стран Европы. Достаточно интересный опрос, я сейчас только по одной позиции. Задали такой нетривиальный, можно сказать, почти провокационный вопрос. Да, значит, вот согласны ли вы с тем утверждением, что да, сейчас ваша страна там, может быть, находится там не в лучшем состоянии, не в лидерах и так далее, но тем не менее все равно вы считаете, что именно культура вашей страны является самой лучшей в мире. И можно было там, конечно, когда этот вопрос прочитал, думаю, ну, наверное, мы там будем в лидерах. Оказалось, ничего подобного. Первое место в подобном подходе занимает Греция, 90% с лишним, которая считает, что Греция подарила Европе цивилизацию, Греция подарила Европе демократию, и поэтому Греция является, так сказать, вот матерью всей Европы. И греки по-прежнему живут в этом чувстве, и поэтому вот идея Великой Греции, соединения греческих земель, она тут же была подхвачена греческими военными, военной хунтой, и они решили, так сказать, эту, реализовывать эту идею, хотя бы не впрямую, но стимулируя вот этот вот военный переворот. Кстати, на удивление, второе и третье место там с 80% с лишним подобных подходов занимают две страны, которые, кажется, находятся совсем рядом с нами и которые совсем недавно входили в состав Советского Союза. Это Армения и Грузия. К вопросу о том, с какими странами всегда было бы больше всего проблем, потому что 80% с лишним граждан этой страны считают, что их культура является самой лучшей в мире. Вот это так, на секундочку для понимания. Так вот, дальше, как после всего произошедшего, в конце концов, на севере Кипра была сформирована Турецкая республика Северного Кипра, которая никем не признана, кроме Кипра, кроме самой Турции, прошу прощения. И она, там находятся турецкие войска, и это непризнанное государство оказалось в состоянии, естественно, практически мировой блокады. Туда они не ходят ни круизные корабли, туда они летают никакие мировые авиационные компании. И, в общем, даже Турция старается иметь особые компании, которые осуществляют связь с Турецкой республикой, дабы они не могли попасть под определенные санкции. В целом остров, конечно, оказался разорванным пополам, и очень много беженцев. И, конечно, вот этим вот символом человеческих, можно сказать, я бы сказал, глупостей и ложных устремлений является город Фамагуста. Это город, который стоит практически на линии разграничения. Колоссальный город, где было больше сотни отелей, один из мировых курортов. Да, там десятки тысяч туристов приезжали на отдых, стоит абсолютно пустым. Он практически полностью разграблен, но те фотографии, которые есть, показывают брошенные квартиры, брошенные автомобили, все, что можно, там было, конечно, унесено. И подавляющее количество греков, там в основном греки жили, они бежали в этот момент, надеясь, что они скоро вернутся. И вот это скоро продолжается уже 50 лет. В город не пускаются в том числе и турки, там, то есть там стоит охрана турецкая. Ну, понятно, что люди там, где можно, пролезают через забор, и унесено все. И вот этот вот памятник человеческой глупости, я бы сказал, сегодня возвышается на Кипре. И стал очень такой тяжелый и непростой вопрос. А что делать в такой ситуации? Вот вам, пожалуйста. Были попытки найти какие-то варианты примирения греческой и турецкой общин. Хотя мы понимаем, что это такая глубокая культурная пропасть, в том числе не только историческая, но и религиозная, и культурная, и чего хотите. Османская империя тоже считала себя великой империей, которая претендовала в соответствии с, как я уже говорили, с основами Корана, на то, что это будет мировая империя, мировой халифат, под руководительством которой постепенно объединены будут вначале все мусульманские страны, а потом ислам победно будет шествовать по миру. Вот так представлял себя, по крайней мере, представляла себя Османская империя, если посмотреть те документы, которые подписывались в какой-то момент. Но Османская империя взирала на все окружающие страны свысока. Поэтому очень сложно собрать представителей двух народов, которые настолько отличаются, и построить совместную жизнь. Тем более после подобных историй, которые были связаны с вооруженным восстанием греческой части. Казалось, что будет найдено решение в сторону федерализации острова. Вот, так сказать, построить некоторое федеративное образование, состоящая из греческой части и из турецкой части. И такие попытки, как мы знаем, сегодня в мире предпринимаются. И федерация используется как довольно сильный инструмент создания возможностей развития в рамках одного государства представителей весьма разных там, и этносов, и конфессий. Последний пример – это Босния и Герцеговина, которую пришлось, так сказать, умиротворять тоже с помощью вначале оружия, а потом искать вариант федеративного устройства. Как сегодня Босния и Герцеговина состоит из трех разных частей. Так, и очень сложно управляется, опять же, очень сложно меняются руководители. Так вопрос о том, как надо избирать президента. И вот, значит, в 2004 году был сформирован план усилиями ООН и при самом активном и таком решительном участии генерального секретаря Кофи Аннана, генерального секретаря Организации Объединенных Наций. И казалось, что ну вот этот вариант, который, возможно, будет решать проблемы. Причем, надо сказать, что настроения там очень сильно менялись. И даже в турецкой части появились политические движения, которые требовали вывода турецких войск, считая, что турецкие войска являются оккупационным режимом, и именно присутствие турецких войск создает непреодолимые препятствия для дальнейшего развития движения. И поэтому даже на турецкой части политическая жизнь была непростая. И вот провели референдум, потому что ясно, что решили, вроде элиты договорились, вроде ООН предложила план, и как часто это бывает, казалось, ну вот оно, решение близко. Обратились к избирателям, гражданам, и вынесли этот вопрос на референдум 2004 года. И вот здесь результат оказался достаточно интересным. Турецкая часть, в ней 65% голосов было за план Кофи Аннана, потому что турецкая часть понимает, что вот развитие такой ситуации, фактически изолированного, непризнанного государства, но оно невозможно. Это одни сплошные проблемы. Но вот греческая часть, это тоже это было неожиданностью и разочарованием, 75% участвующих в референдуме проголосовало против объединения. То есть фактически какого-то момента греки сказали, что, да, знаете, лучше нам вообще жить отдельно. Не хотим объединяться в подобном варианте с Турцией. Либо, ну, там тоже есть вариант, либо наше преобладание, то есть нас здесь большинство, и мы будем тогда, так сказать, здесь определять все, как происходит, а либо, так сказать, никаких других вариантов. Ну, то есть вот тот план, который строил федерацию, оказался отвергнут. Ну и дальше политики, конечно, погрузились в глубокую тоску с обеих и с другой сторон. Как бы, и сейчас, если мы посмотреть, все в большей и большей степени ведется разговор о том, и начинают прощупываться варианты, что, наверное, все-таки придется Кипр делить на части. Что вот в результате вот этих вот действий Кипр окончательно оказался разрушен, и обратно сшить его не удается. Поэтому, наверное, это будет медленный процесс, но, скорее всего, к этому все дело пойдет. Очень нетривиальный процесс. А не так просто, давайте мы сейчас решим, И вот оно все разделили и поехали. Тут опять встает, а где провести границу? И вот начинается вопрос, а сколько было греков, а сколько было турок, а где кому отдать? А вот история с Фомагустой, которые как бы греки были изгнаны. А дальше встает вопрос, а кто за что заплатит? А где какие там какие вопросы вывода войск? И в целом я могу сказать, что вот этот вот процесс попытки разделения Кипра на два государства, он будет абсолютно нетривиальным. Не исключено, что, конечно, в результате того, что вот стороны устанут окончательно из поворота, скажут, все надоело, давайте делиться, вот как вот есть сейчас линия разграничения, как она сложилась, давайте вот на этом и остановимся. Ну вот это вот дальше будет зависеть от того, в какой степени произойдет все эти переговоры. Часто бывают подобные истории, но, во-первых, вот с референдумом вначале я расскажу еще одну очень похожую историю, сильно аналогичную. Вот в свое время я изучал эту проблему, мы получили в результате превращения отдельных административных единиц в России в самостоятельные субъекты Российской Федерации, то, что, например, Санкт-Петербург и Ленинградская область, то, что было раньше административными просто единицами, это стало теперь уже не просто административная граница между субъектами, а государственная граница по существу, потому что государственное образование. Разное законодательство, региональное законодательство будет отличаться. Встал вопрос, что, в общем, конечно, и по большому счету надо двигаться в сторону объединения двух субъектов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Вот я ездил изучать ситуацию в таком же положении сложном Гамбурга, окружающей земли, но там хуже история, там две земли. Вот, и полная копия – это Берлина, окружающая земля Бранденбург, тоже два субъекта. И вот выяснилось, что в какой-то момент до власти Берлина и Бранденбурга договорились о том, что да, надо проводить объединение. И все вопросы решили, обсудили, решили это вынести на референдум, будучи уверены, что, конечно же, граждане это поддержат. И результат тоже был громадным разочарованием, и он обескуражил всех. Берлин, столица, проголосовала за объединение, а Бранденбург проголосовал против. Причем интересная история, я смотрел распределение голосов, что чем дальше мы удаляемся от Берлина, тем больше голосов против. Поэтому понятно, что те жители Бранденбурга сказали, ну да, мы сейчас вот объединимся, особенно окраины, про нас вообще все забудут. Все будут жить только Берлином, а мы тут окажемся вообще забытыми абсолютно. Ну и в общем все те вот вопросы, когда мы обсуждали характер проблемы, процессов, напоминало бриллиантовые руки. А вот может так? Нет, этого не надо. А может так? А нет, это попробуйте. Потому что, у нас то же самое. И мы просто мгновенно понимали все эти проблемы, которые возникали и возникают между двумя субъектами Санкт-Петербург, Ленинградская область и в определенной степени Москва, Московская область. Мы помним, во что это вылилось. Москва начала прирезать территории от Московской области, называемая «Новая Москва». И понятно, что проблемы будут нарастать, но тем не менее, вот иногда так сложно решаются те проблемы, которые были когда-то даже, в общем, неосознаны при их создании в момент формирования нового федеративного устройства, серьезного федеративного устройства Российской Федерации, а потом это становится все гораздо более сложными вопросами. Вот то, что мы сейчас видели на примере Кипра. Почему еще, что называется, такие вот истории, как Кипр, как две Кореи, нам нужно для себя изучать и смотреть? Потому что очень часто людям как бы простых подходов и простых взглядов на историю, где что-то вот все сейчас шахматное, вот тут переставим фигуры, вот сделаем так, и все будет замечательно, да? А и вот решим такие-то вопросы, здесь что-то подвинем, тут куда-то переместим, не отдают себе отчет о тех долгосрочных последствиях, которые возникают. И мы видим, например, что вот в этот момент, как тогда греческой стороне и греческому правительству в Греции, черных полковников, казалось, что все так просто, сейчас греческое большинство, берем власть в свои руки и присоединяем Кипр к Греции. Ну и вот мы видим, во что все это вылилось в результате подобных действий. Надо сказать, что по очень многим позициям вот наших взаимоотношений Россия-Украина сейчас мало кто может себе представить Какие долгосрочные перспективы? Как это все будет развиваться? Чем сердце успокоится? Сколько десятилетий либо столетий это займет, приход состояния уравновешенности, отсутствие как бы взаимной ненависти, взаимных претензий, а историческая память очень длинная, и как мы понимаем, когда где-то возникают посеянные зубы дракона, они дают очень тяжелые исходы, и нужны невероятные политические усилия для того, чтобы потом преодолеть последствия подобных действий. Вот Кипр – это тоже достаточно яркий показатель, как это происходило, и абсолютно непредвиденные последствия. Ну, еще одна известная история абсолютно непредвиденных последствий, которые никто, так сказать, из властей, когда эта машина запускалась, даже об этом не думал. Вот Первая мировая война. Постоянно об этом разговор шел, поскольку каждая из стран считала, что это небольшой конфликт вооруженный, где, наверное, какие-то военные действия будут происходить, но тут кругом монархии. Многие даже связаны родственными связями. Ну да, там кто-то считает, что там повоюем, что-то переделим, границу переместим, вновь документы подпишем. И это, в общем, такое обыденное дело, дело житейское между монархиями, которые так всегда это все и воспринимали. Поскольку национального самоидентификации территории, в общем, не строилось. Понятие национализма – это фактически конец 19-го, начало 20 века, когда начали образовываться действительно нации. А до этого это как бы вот монархии, постоянно какие-то территории переходят туда-сюда, монархии ссорятся, снова подписывают договора, женятся. И вот когда Австрия там достигла невероятных вообще масштабов и контроля территории, практически всю Европу, и включая, так сказать, даже территории вне Европы, то главный принцип был, говорится, что Австрия будет великой, брачуйся Австрия. То есть с помощью династических браков создавались как бы колоссальные империи, потом они делились, это отходило тому сыну, это другому сыну. Это, в общем, дело было такое, что называется, постоянное. Но не перенесенное уже в 20 век, это привело в результате тяжелейшей войне, десяткам миллионов жертв, а Вторая мировая война в значительной степени стала вторым актом Первой мировой, в значительной степени немцы желали переиграть, как они считали, неправильный финал Первой мировой войны, где они считали в том числе, что это было предательство, что мир был заключен, что нужно было воевать до победного конца. Эмоции и настроения совершенно понятны. Вот во что иногда выливаются те позиции и те подходы, когда, в общем, не достает человечеству и определенным структурам понимания сложности этого мира, понимания долгосрочности тех или иных проблем и понимания глубины, например, тех границ или тех перегородок, которые существуют в этом мире между разными нациями, народностями. И вот это выглядит вот в таком вот ключе. Поэтому почему, собственно говоря, я опять же проговорил эту тему. И вот еще раз подчеркну, наверное, для многих слушателей, которые задаются вопросом, зачем мы рассматриваем этот широкий контекст? Да потому что именно таким образом, рассматривая примеры, рассматривая чужие успехи, рассматривая чужие ошибки, мы будем в состоянии понимать, как нам двигаться дальше, куда нам двигаться дальше и какие варианты возможны для того, чтобы действительно построить успешную, конкурентоспособную страну 21-22 века. Вот в таких масштабах надо смотреть. И мало оглядываться в глубокое прошлое, надо смотреть будущее. Кстати, вот еще один момент, связанный с Кипром, да, как говорится, вопрос, а чьи это исконно территории, да, вот как очень часто начинает обсуждаться, чьи там мамонты бегали. Видели, что Кипр прошел такую длинную эпоху перехода из рук в руки, что реально обсуждать, что чья это там исконная территория, достаточно тяжело, И реально Европа пришла к пониманию статуса КВО, где в значительной степени изменения возможны, но только в результате мирных переговоров, договоренностей и принятия решений, которые устраивают большинство. Потому что в противном случае открывается ящик Пандоры, который вот это вот мы и видим, как это все выглядит. Вот такие темы с вами непростые сегодня обсудили. Я хочу пожелать всем слушателям успешного отдыха. Август – отпуск. Сегодня у меня последняя программа перед отпуском. И уже будем встречаться дальше в сентябре. Я думаю, что август у нас всегда бывает месяц достаточно богатый на события. Вот это в сентябре мы все и разберем в нашей авторской программе «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Поэтому желаю всем, несмотря на отпуск, заниматься поиском истины. И желаю всем во всех ситуациях иметь смелость пользоваться собственным умом и все предлагаемые истины, как же называется, пробовать на зуб. Действительно ли это так? Или это некоторое заблуждение, миф, красивая сказка? Всего хорошего, дорогие друзья, и до встречи в сентябре.